Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер! Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 9-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. По сложившейся традиции постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам из 3 главы, стихи с 9 по 17. И начинается этот отрывок с очень для меня духоподъемной фразы: «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». Вот мне очень нравится ощущать себя Божьей нивой, как-то это вдохновляет.
Мне кажется, что здесь и соработники к вам относятся, потому что это слова апостола Павла, если посмотреть контекст этого отрывка, именно о проповедниках.
И дальше апостол пишет: «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос». И вот мне кажется, что здесь... Именно нам сегодня есть о чем задуматься, потому что, как пишет дальше апостол Павел, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Просто, несмотря на то, что будешь читать Евангелие каждый день, будешь ходить в храм, будешь исповедоваться и причащаться, очень просто сдвинуться с этого основания, с основания, которое есть Христос. Очень много замечательных инициатив, очень много всяких разных благородных и, казалось бы, благодатных дел. Но может так получиться, что они из соломы. И вот как этого избежать, совершенно непонятно.
Да, я помню один эпизод, который нам рассказывал преподаватель истории Русской Православной Церкви 19-20 века, еще когда мы учились в семинарии, о том, как два архиерея оказались в одной камере в 30-е годы и под праздник Благовещения. И на память решили служить всенощную. И не смогли, потому что были разногласия по уставу. И остановили службу, и каждый ушел в свой угол молиться. Оба причислены к лику святых. Понимаете, вот это, когда я, конечно, никто, типа я не называю этих имен, разумеется, вот, и никто, чтобы как-то тут осуждать, и ни в коем случае не осуждаю, я не был в их ситуации. Но это когда второстепенное заполняет первостепенное. Вот когда человек отходит с этого камня, о котором апостол Петр говорит тоже, о том, что вся вера зиждется на камне, который есть Христос. Как только что-либо красивое, важное, рожденное и выращенное на этом камне, как богослужение, иконы, церковное пение, традиции или что-то еще заслоняет от нас Христа и человека, вот другого, все, мы с этого камня сошли. Если ради исполнения, например, устава поста мы не накормим другого человека, который голоден, умирает от голода, да хоть мясом, неважно чем, вот, то мы сошли с этого. Если мы на кого-то в храме наорали, потому что он неправильно спел стихиру, и такое бывает, вот, и обиделись на человека, потому что он не тот тон задал, или не там встал, вот, то мы сошли с этого камня. Вот это очень важно. А еще в этом отрывке есть удивительное задание и удивительное обетование. Повторюсь, речь идет о проповеди. Каждый проповедует как может. Кто-то действительно говорит о старцах и чудесах, кто-то говорит об иконах, кто-то об истории и традиции, кто-то читает и проповедует через Священное Писание, кто-то говорит своими словами, все по-разному. Кто-то из золота, кто-то из соломы, кто-то привлекает тысячи людей, кто-то за жизнь обратит одного человека. Но если ты относишься к этому ответственно, если ты себя этому посвящаешь, то ты будешь спасен. То есть проповедь Христа, а это вообще надо бы передать всем сотрудникам, в том числе Радио Вера. Это спасительно. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого сгорит, тот потерпит урон. Понимаете? Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вот в контексте этих слов, даже если ты проповедовал, а человек, например, отказался от веры, но ты сделал все, чтобы обратить. Вот сгорело то, что ты построил из соломы. Все равно ты будешь спасен. Потому что это путь спасения, проповедь о Христе.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 14 главы, стихи с 22 по 34. Это очень хорошо, я думаю, знакомая большинству наших радиослушателей история о том, как апостол Петр в порыве любви и доверия, получивший от Спасителя благословение идти к нему по воде, пошел, а потом усомнился и стал тонуть. Вот это, как сказать, картина всей нашей жизни. У нас это каждый день по много раз на дню получается. И можно ли этого избежать? И как пример апостола Петра в данном случае может нам помочь не утонуть окончательно? Вот это вопрос.
Да, житейская буря со всеми опасностями, перипетиями, испытаниями, болезнями, потерями, в которую каждый из нас погружен и которая закончится разрывом между душой и телом, да, который мы называем смерть. Вот это наш скорбный путь падшего человека через пространство и время жизни. И надо в этой буре найти Христа. Надо понять, что ни один волос не падает без его воли, и что все, что попущено, это нам действительно нужно, это его заботой. И тогда вот человек начинает идти по этой буре, и начинает идти по этой воде, вот, доверившись Христу, понимая, что да, Господи, ты промыслил так, значит так. Можно ли молиться о том, чтобы буря утихла? Конечно, можно. А часто очень, когда цель испытаний, который Господь посылает, достигнута, Господь может отнять эти испытания. Если человек вырос или преодолел что-то, с чем Господь был в моей судьбе и в моей душе не согласен. И поэтому вот такое обучение, может быть, более жесткое, мне было послано. Поэтому мы трудимся, мы работаем сами себе и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предаем, да, как мы молимся в конце почти каждой ктении. Вот, и идем по этой воде, ищем Господа.
Для меня эта история еще повод поразмышлять о том, почему мы Богу не доверяем. Ведь на самом деле, когда апостолы увидели его идущим по воде, первое, что пришло им в голову, что это вообще призрак. И вообще наваждение, как мы говорим, наваждение какое? Наваждение бесовское. Петр был счастливым исключением. Петр вообще человек горячий был, по-видимому, очень такой темпераментный. И он рванул по воде. И тут он скорее, может быть, себе не поверил. Но большинство апостолов не поверили Христу. Ну а как еще иначе объяснить, если они же ведь не первый день с ним были, они видели чудеса, которые он творил, они видели исцеление, которое он совершал. И первое все равно, что в голову пришло, это сверхъестественное, поэтому этого не может быть.
Ну, наверное, в этом есть и некая духовная трезвость, потому что дерзновение апостола Петра – это такая черта его характера, который и в духе тоже остается сам собой. Вот это порывистость, вот «выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», или там «схватиться за меч и ударить», хотя вот никакой не воин, а рыбак. Или когда все остальные апостолы уныло слушают мироносица, ну да, да, говорите, говорите, он вскакивает и бежит, понимаете, он и Иоанн, старшие и младшие, вскакивают и бегут, остальные смотрят на них, наверное, с тоской, закрывают двери, да, снова на засов изнутри, вот, ну и эти тоже побежали. Вот это апостол Петр, с ним Господь разговаривает так. Вот, а с другими разговаривает по-другому. Если человек скажет: «Господи, ты должен сотворить чудо, я сейчас пойду к тебе по воде», то Господь может сказать: «А почему ты считаешь, что я буду выполнять все вот эти твои хотелки?» Вы же знаете трагичную и страшную историю детского крестового похода. Слышали когда-нибудь о ней? 1212 год. Один, ну, действительно, в прелести духовно находящийся мальчик взбудоражил пол Европы, и сотни-сотни детей пошли завоевывать, защищать Иерусалим, и были уверены, что пойдут по воде, потому что вот детская вера такая, дошли до воды, ничего не получилось, и тогда злодеи предложили им корабли и просто продали их в рабство, вот, тем же сарацинам, с которыми они шли воевать. Почему не получилось? Ну, потому что для такого дерзновения нужно иметь Петрово смирение, потому что сначала нужно сказать: «Господи, выйди, я недостоин от меня, потому что я человек грешный, я не могу быть рядом с тобой, я недостоин этого». Вот только на этом может зиждется такое дерзновение. А если мы нашим радиослушателям скажем, что апостолы были неправы, потому что они не пошли все толпой за Петром, это мы, конечно, ошибемся, будем с вами виноваты. Мы не тому научим наших слушателей.
Но степень доверия можно вообще каким-то образом градировать? То есть мы часто слышим проповеди о необходимости Богу доверять, не просто веровать, но и доверять. Но тогда мы упираемся в не очень понятную для нас ситуацию. Вот доверяли ли Христу его ученики, сидя в этой лодке? Они доверяли, что он может делать то, что не может делать никто?
Но они учились этому. Кто это, что и ветер, и море повинуются ему, скажут они при другой буре? Они учились этому. Петр учился быстрее. Но они учились этому, Господь их учил этому. Это тайна в том, наверное, вот до которой надо дорасти, что когда я говорю: «Господи, я предаю себя тебе», это значит, я согласен, если чуда не будет. Значит, так надо. Не потому, это не игра в то, что я доверяю тебе себе, все-таки в виде моего смирения сотвори чудо, мне очень надо. Понимаете? Это вот, вот если не получится, мне кажется, что самой удивительной иллюстрацией является книга пророка Даниила и молитва трех отроков. Что: «Господи, мы знаем, что ты силен нас спасти, но даже если этого не будет, все равно мы уйдем в этот огонь, и мы поклоняемся только тебе». Вот это не требование чуда, это констатация, что будет так, как ты велишь и как ты промыслишь. Все равно мы знаем, что может быть чудо. Но мы, для нас главное не это, для нас главное верность.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. На этой неделе, ну вот непосредственно завтра, в воскресенье, мы будем еще помимо воскресного дня праздновать праздник в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Я думаю, что, ну, во-первых, это настолько же почитаемая икона, как Владимирская, как Казанская, и те, кто живет в Москве и бывал в Москве, я думаю, знают, что именно этой иконе ее встречи, как Сретенский монастырь посвящен встрече Владимирской иконы Божьей Матери, так Новодевичий монастырь, он посвящен встрече иконы Смоленской Божьей Матери. Но мне кажется, что помимо исторического контекста, важно еще и то, что огромное количество списков со Смоленской иконы Божьей Матери стали чудотворными, независимо уже от той первой, которая была в результате во время Великой Отечественной войны утеряна, утрачена, и судьба ее неизвестна. Известны только многочисленные списки, которые такие же чудотворные, как и та икона, которую встречали в Москве.
Да, и одна из таких чудотворных икон находится в нашем храме. История появления совершенно удивительна. Году в 93-м или 94-м, когда только мы открылись, один мой знакомый человек, алтарничавший в другом храме, сказал: отец Федор, позвонил мне и сказал, вот так и так. Родственник купил дом в деревне на краю Иваньковского водохранилища на берегу. И там большая икона. Он неверующий, он сказал, или заберите, или я ее сожгу. Она вот пролежала на чердаке. И дальше он сказал такие слова удивительные, что когда я покупал этот дом, он говорит, у совсем пожилой женщины, она сказала, что икона приплыла к крыльцу этого дома по воде вот разлитого нового образованного водохранилища. И поэтому, конечно, она ее хранила. Когда мы ее забрали, она была вся под очень толстым слоем пыли, голубиного помета. А к самому живописному слою были прибиты на маленькие гвоздики в огромном количестве какие-то детали облачений, какие-то узоры из фольги, цветы. Ну, вот все, что было собрано вот так вот очень по-деревенски, по-провинциальному, было все это украшено. Вот мы привезли ее в храм, мы это сняли, всю эту ветхость пришлось ее, конечно, выкинуть, почистили. Я пригласил последовательно двух профессиональных реставраторов. Оба сказали мне, что икона была в тяжелом состоянии очень, что смысла восстанавливать ее нет, потому что живопись, которая под грязью, это очень невысокого уровня живопись масляная XIX века. И, ну, если вот чудо связано было с этой доской, мне сказали, ну, распилите ее на несколько досок и напишите новые иконы. Ну, пилить я не хотел, конечно. Сил, средств реставрировать, как всегда, не было. И примерно 23 года она стояла за шкафом. Большая очень икона, стояла за шкафом в нашем храме, пока, наконец, у нас не появилась прихожанка, профессиональный реставратор, раба Божия Елисавета, вот прошу за нее помолиться, которая сказала, давайте все-таки я попробую размыть. И она размыла лик Богу-младенца. И оказалось, что это 17 век, что это Годуновское время, как раз время всех этих войн за Смоленск и всех этих перипетий и событий вокруг Смоленской иконы, самой чудотворной, когда Смоленск переходил там, в Литовское княжество, в Речь Посполитую, в Русское княжество, царство потом. И мы стали ее размывать, когда привезли в храм, мы стали изучать ее историю. И оказалось, что при разливе Иваньковского водохранилища под воду ушел один древний русский город, который назывался Корчева. В этом городе было два каменных храма. Был Преображенский собор. На втором этаже сам собор был посвящен Преображению Господа. А вот нижний алтарь был посвящен Смоленской иконе Матери Божией. Был построен для того, чтобы сохранить эту чудотворную икону, которая почиталась главной Богородичной святыней города Корчева и о которой есть множество зафиксированных исторических летописных свидетельств, как ее обносили во время холеры, и те деревни, в которых она появлялась, они выживали, в них болезнь не приходила, И даже есть храм Смоленской иконы, построенный благодарными жителями села, правда, через много лет, но вот по обету построенный в память о том, что к ним болезнь не дошла. И вот ее крестным ходом ежегодно носили по разным селам Корчевского уезда. Известно, что храм был разрушен при большевиках, причем святыни из этого храма были поруганы. Их Евангелие, кресты, облачения, ризы, иконы, их рубили топорами на таких вот огромных плахах при всем стечении народа. Красноармейцы охраняли это святотатство, и икона каким-то образом была спасена. То ли ее вот положили на воду, и она поплыла действительно, то ли ее спас последний священник, который успел это сделать. Но она оказалась в селе Федоровское, огромный сейчас восстанавливающийся Успенский храм, где перед ней этот батюшка служил молебны до, по-моему, 1939 года, когда умер. И вот все, это та самая икона, к ней стекалось огромное количество паломников, это раздражало очень советские власти. И поэтому, когда священник умер, в этот храм не дали назначить другого священника. Храм был закрыт, его превратили в хранилище для зерна, потом для сельскохозяйственной техники, все стало разрушаться. Прихожане сами перед иконой некоторое время читали молебны, акафисты, а потом она пропала. Вот оказалось, что ее эта женщина взяла к себе на чердак, и там она до 92-го года или 93-го она просуществовала. И вот для нас удивительно, что у нас никогда не было ни предела, ни такой чтимой иконы, но Матерь Божия выбрала вот таким удивительным образом наш храм. А мне всегда напоминание о том, что вот столько лет, по моей глупости и небрежению, икона пребывала чудотворная в таком вот забвении. Прости меня, Пресвятая Богородица.
12 августа церковь будет вспоминать святого Иоанна Воина. Я не знаю, у нас много разных городов, где есть вещание радио «Вера», и, наверное, далеко не все наши радиослушатели побывали хоть раз в жизни в Москве, но для наших радиослушателей-москвичей, я думаю, храм Иоанна Воина – один из тех, которые известны всем, потому что это храм, находящийся на Большой Якиманке напротив французского посольства. Это такой вот удивительный храм, который в самом начале XVIII века был обновлен. Предыдущий старый 16 века храм, который там появился еще во времена Иоанна Грозного, был разрушен,
построен новый. Потому что стоял в опасном для наводнения месте, слишком близко к Москва-реке, да.
Это вообще была в те времена слобода Стрелецкая, ну и логично то, что храм был посвящен Иоанну Воину. Но удивительно, что при всех сложностях XX века храм никогда не закрывался и устоял даже тогда, когда стали расширять Якиманку и там двигать все находящиеся с этой стороны улицы строения. Там просто урезали территорию около храма довольно сильно. Мне кажется, что помимо всех объяснений исторических, что место такое, что вот почитание понятно, потому что вечно там что-то происходило, это же дорога, по которой французы входили в Москву в 1812 году. Что они сделали с этим храмом, можно себе представить, его после этого повторно освещать пришлось.
Ну, надо сказать, что французы устраивали обычно конюшни, потому что закрыто отапливаемое помещение, и потому что они были богоборцами. Храмы они хотели разрушить, священство они убивали, как у себя католическое священство в революции убивали. И храм они не любили, причем не только в России. Известно, например, что главная святыня Каталонии, Монсеррат, в честь которого знаменитая певица взяла себе, да, вот это Монсеррат Кабалье, имя, с чудотворной же иконой, древней, средневековой, был по повелению Наполеона просто храм взорван. Хотя, казалось бы, ну зачем это в Испании взрывать храм? Ну вот так вот, потому что он не любил и ненавидел историческую церковь. И его окружение тоже. Поэтому сделать там из часовни мясную лавку, как, например, на Покровке, или из колокольни, или просто спать в храме в алтаре, как он в Успенском соборе в алтаре спал. Вот это такое для них, для богоборцев, как и для его последователей большевиков, очень любимое дело. Вот, но в храме Иоанна Воина искали сокровища, поэтому все перерыли, разрыли, все, ну, не нашли, конечно. Храм Иоанна Воина очень важен для нас, потому что, как один из немногих незакрывавшихся храмов Москвы, этот храм был центром очень напряженной духовной жизни, как традиции. И там большое множество праведных и достойнейших людей служило, священнослужителей, и кому интересно об этом почитать, я рекомендую замечательную книгу преснопамятного митрополита Петерима «Русь уходящая». Там его судьба духовно связана с этим храмом, и там много рассказов о судьбе священнослужителя. Одна из них меня совершенно из этих историй поразила. Там был такой протоиерей Аркадий, я сейчас не помню его фамилию. Это 60-е годы, начало 70-х. А насколько я помню, пасхальное богослужение. Совершилась Пасха, все идут на трапезу, на розговине, говорят ему: батюшка, пойдемте. Да, я сейчас приду. Позовите отца Аркадия. Да, он сказал, сейчас придет. И не идет. Посылают пономаря. Говорит, отец Аркадий умер. Умер он в облачении, стоит у престола в облачении, в полном, опершись руками на престол, склонив голову, взявшись за Евангелие на престольное. Вот такая удивительная на Пасху. Господь забрал, да, честна пред Господем смерть преподобных его. Вот такая вот удивительная смерть священника, как, ну, я не знаю, мечта – плохое слово, но как надежда любого священнослужителя отдать Богу душу именно так. Вот она случилась в этом храме.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире нашей еженедельной субботней программы «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. 13 августа церковь вспоминает святителя, которого... Ну, там трудно сказать, кто был первым, но многие считают одним из первых епископов-новомучеников XX века. И удивительной судьбы человека – это священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, священник, которого еще до революции 1917 года знал весь, даже не разночинный, а низовой Петербург, потому что начинал он свое священническое служение с того, что помимо служения в храме он окормлял ночлежки. Что такое ночлежки, наверное, знают только те, кто участвует в благотворительных проектах кормления и реального физического кормления людей, оказавшихся без определенного места жительства.
Если в наше время. Да.
Это очень трудная среда, это далеко не благостное восприятие того, что говорит священник, а это служение, чем-то напоминающее мне начало служения святого праведного Иоанна Кронштадтского, который ходил по трущобам Кронштадта и периодически возвращался домой без сапог, потому что кому-то их отдавал, кому было с его точки зрения нужнее. Вот с такого служения начинал будущий владыка Вениамин. Он очень много общался, просто как приходской священник. Он требы совершал, отпевал, ходил к больным. Его знал весь рабочий Петербург и потом Петроград. И когда после революции февраля 1917 года было решено епископов выбирать не только клиром, но и всеми прихожанами, его единогласно выбрали епископом Петрограда, потому что его все знали, и вот тот самый народ его просто считал своим. И этот человек в самое тяжелое, в самое трудное время, возглавляя митрополию, попал в ситуацию, когда у него просто не было ни одного шанса выжить. Человек, которого любил весь Петроград, должен был погибнуть как символ. Поэтому во время голода был организован процесс над теми, кто готов был со стороны митрополии отдать все. Я не говорю там то, на что благословил патриарх Тихон. Патриарх Тихон благословил отдать в помощь голодающим все украшения церковные, все, кроме священных сосудов.
Да, так вот, и реликвии, да, там мощей, мощевиков.
Так вот, да, владыка...
Но это было не нужно.
Это не нужно было.
Нужен был повод для гонения на церковь.
Так же, как не был нужен помгол, который организовали по благословению патриарха Тихона, который связывался с папой римским, с архиепископом Кантерберийским, когда начал работать вот этот комитет помощи голодающим, его запретили и открыли свой собственный помгол, потому что он был, должен был быть только под контролем властям. И процесс над владыкой Вениамином – это, ну вот, эпиграф ко всему, что произошло в XX веке с священноначалием Русской Православной Церкви.
Да, к несчастью, наша страна погрузилась в страшный хаос и кровавый хаос, и вспоминаются только слова Христа перед арестом в Гефсиманском саду: «Теперь ваше время и власть мы». Голод, в котором погибло до 5 миллионов человек, 22-23 год, это результат гражданской войны, инициированной партией большевиков прежде всего, и политики изъятия продуктов продразверстки. Это голод, придуманный и созданный большевиками. Напоминаю об этом всем тем, кто считает, что возможно сочетать продолжение каких-то заигрываний с коммунистами и большевиками и оставаться православным человеком, да и просто любящим свою страну патриотом. Конечно, нужно было на кого-то свалить эту вину. И церковь оказалась очень удобной мишенью, потому что вот они не отдают свои сокровища, вот, зажравшиеся попы, которые голодали, как и все, вот они не отдают, а то, что они хотят отдать, это обман, и надо за это кого-то еще и показательно казнить. Удивительное просто сатанинское, дьявольское лукавство, такое просто адское, я не знаю, устроение души этих людей. Известно, что по звону набатного колокола Лавры, когда ее хотели закрывать, а в Лавре жил владыка Вениамин, весь верующий Петербург вышел на защиту, и там пришлось спасать этого несчастного комиссара, и только по благословению митрополита его, он вообще остался жив, его выводили какими-то потайными тропами. То есть здесь поражает ненависть к собственному народу большевиков. Вот все население города хочет лавру сохранить, нет, надо ее закрыть, вы понимаете? Поэтому, когда нам говорят, что народ отказался от веры быстро, это не так. И события Петрограда, они показывают, что это было не так. Но вы совершенно правы, владыка Вениамин был обречен прежде всего, потому что этот яркий светильник, этот человек, который являл собой настоящего пастыря, которого все любили, он вот этот тот свет, да, который надо погасить для того, чтобы он не освещал твою страшную сатанинскую рожу, да, вот эту вот дьявольскую ухмылку твою. Ненависть к свету, она Христова, она имеет вот эту инфернальную сатанинскую природу. И, знаете, есть одна удивительная фотография, когда владыку сажают в машину после уже вынесения приговора, который он, кстати, принял с радостью, с улыбкой, как освобождение, и вспоминаются слова апостола Павла: «Желание имею разрешиться быть со Христом». И когда начинался процесс, он говорил о том, что какой бы приговор вы мне ни вынесли, я никогда не откажусь от своего служения людям. И я буду рад и благодарен Богу за любой исход этого суда, понимая, насколько он беззаконный. Вот. И вот владыка садится в эту машину и знает, куда его везут. Вот это поразительная фотография. Она есть, ну, она есть в сети, ее можно найти. Вот. Но надо сказать, что с ним было казнено очень много людей, которые остались верными церкви, и мирян, и духовенство, и там профессора.
Осуждено, казнено-то было только четверо.
Да. Да,
а вот. Получили сроки, там 80 с лишним человек проходило по
процессу. Да, это был такой масштабный заход, да. Ну, еще, конечно, это не масштабы 30-х годов, когда выкашивали вообще весь слой населения, который мог иметь какие-то другие мысли, в принципе. Вот. Уничтожали, так сказать, целые страты общества принципиально. Но все равно 80 человек, тогда это уже было очень много.
Владыка, там была одна сцена, описанная с теми, кто эту сцену видел, потому что началось, ну, для любого показательного судилища нужен повод. И вот поводом обвинения в контрреволюции владыки Вениамина было открытое письмо, которое было опубликовано в газете. Это письмо было написано священником Александром Введенским, возглавившим раскольников, называвших себя «живой церковью». И это был такой вот публичный донос, жанр, который в 20 веке стал чрезвычайно популярен в России, с которого все началось. И вот поскольку они до этого общались с владыкой Вениамином, и даже у них были вполне такие нормальные отношения, так получилось, что священник Александр Введенский присутствовал в момент ареста. И он подошел к владыке под благословение, на что владыка сказал: «Отец Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду». Они все прекрасно понимали, эти люди, которые шли. Владыку Вениамина отказывались в тюрьме уже охранять солдаты, потому что они не могли это увидеть. Он по 14 часов в день молился. Они просто еще не до такой степени...
Да, были.
Забыли. Попадали, да. Они видели, что это святой человек. Поэтому то, что происходило в зале суда, это, конечно, отдельный жанр, который оттачивался, который, вот, начиная с таких процессов, как процесс владыки Вениамина, он становился все более изощренным. Мне хотелось бы еще напомнить имена других казненных вместе с ним. Это архимандрит Сергий Шейн. Все они были членами общества Объединенных Православных Приходов Петрограда. Это вот архимандрит Сергий, это Юрий Новицкий, Иван Ковширов, и вместе с владыкой Вениамином вот эти четверо были расстреляны. Причем когда все это тоже жанр, который отрабатывался, их расстреляли ночью на каком-то полустанке, перед этим их переодели в какие-то отрепья и полностью обрили. Обрили волосы, бороды, все. Они просто боялись, что владыку узнают, отобьют, что ли, я не знаю.
Да, еще тогда не в такую силу они вошли, но надо сказать, что этим всем руководил процессом подавления Русской Православной Церкви Лев Троцкий, злой гений русской истории. И обновленчество – это его идея. И вот те слова, о которых вы напомнили, которые владыка сказал священнику Александру Веденскому, мы же не в Гефсимане с вами, отец Александр, это когда его арестовывали в епархиальном управлении, а Веденский пришел и требовал сдать ему дела. То есть теперь будет управлять священник, а не епископ епархии, что для такого образованного человека, как отец Александр, конечно, было нонсенсом полным. Но он настолько готов был сотрудничать и настолько был властолюбив, а как потом мы знаем, и развратен, потому что священник, который меняет 4 жен подряд, называя себя митрополитом, это какое-то полное безумие. Вот. Но... Тем не менее, он был на это готов. И вот найти такого человека внутри церкви для того, чтобы попытаться ее расколоть, вот это как раз тоже то, что отрабатывалось на этом процессе.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бестребников Космы и Дамиана на Моросейке. Но неделя у нас знаменательная. Мы, как православные люди, радуемся, что у нас наступает очередной пост. Пост – это время веселое, время себя встряхнуть, взять за шкирку, потрясти, чтобы все у нас опять разложилось по полочкам. Наступает Успенский пост. Хочу обратить внимание наших радиослушателей, что заговение на Успенский пост у нас не в среду, 13 августа, а во вторник. Потому что среда и без того у нас постный день. С 14 числа у нас начинается Успенский пост, и начинается он с праздника, который мы чаще называем Медовым Спасом, а праздник на самом деле происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня. Все под знаменем Христа. Вот что такое Успенский пост для вас? И как вам кажется, нужно его провести с тем, чтобы приобрести пользу?
Это время усиленной молитвы Матери Божией, такого внимательного, молчаливого погружения в себя и в молитву, когда лучше побольше помолчать, побольше почитать. И вы знаете, в чине погребения Пресвятой Богородицы, который фактически копирует службу Великой Субботы, есть среди стихов один удивительный совершенно, который меня всегда поражает. Я сейчас его точно не вспомню, но конец твоего земного пути, Пресвятая Богородица, образ есть пути всякого христианина. Образ, то есть икона, айкони по-гречески. И вот, поклоняясь завершению земного пути Пресвятой Богородицы, такого удивительного, неповторимого, конечно, никем из нас. Вот мы должны понимать, что его лучший извод – это то, что нам предложено. Вот такое служение Христу, такая молитва, такое смирение, потому что о ней мы очень мало знаем, и церковь исповедует и знает, что это потому, что она была таким смиренным человеком. Она не давала о себе говорить много, поэтому в Евангелии так мало о ней. Вот, ей пришлось испытать и проходящую душу оружие, как Симеон Богоприимец говорит, и страшную скорбь при виде своего невинного ни в чем сына, убиваемого страшной мукой на кресте. И хотя в книге Деяний это не описано, но, конечно, и явление воскресшего Христа, об этом мы знаем из предания, «Восстану, бо и прославлюсь», говорит Господь, ей являясь после своей смерти на кресте, да, это вот из службы Великой Субботы, из канона знаменитого «Волною морскую». Вот, и глядя на нее, как на икону жизни, вот как на схему, если хотите, жизни человека, вот уподобляться ей. Еще мне хотелось бы сказать, что все эти вошедшие в практику названия «медовый спас», «ореховый спас», «яблочный спас», конечно, это упоминание имени Божьего в суе. Совсем не такие названия у этих дней церковные, да, это преображение, это изнесение честных древ, это поклонение нерукотворному образу Спаса, потому что Спас – это имя Божие, имя Божие произносить в суе нельзя, Спас не может быть яблочным, прости меня, Господи, медовым, просто из педагогических соображений это произношу, так обычно не произношу этих сочетаний, вот, или ореховым, ни в коем случае. И для внешних людей это может быть так, потому что им хочется прийти в храм, никак не менять свою жизнь, не столкнуться со Христом там, обойти его, не прочитать Евангелие, не понять, что такое преображение, и уйти со священными яблочками, понимаете, и поэтому для них это название так вот и прижилось. А для нас, конечно, так нельзя говорить.
Я вспоминаю стародавние времена, когда мне приходилось подрабатывать переводчиком с туристическими группами. И меня туристы спрашивали, почему у вас все соборы и самые значимые храмы – это Успение, Успение, Успение. Вот не знала я тогда, что бы им ответить. Что ответить таким людям, которые спрашивают, почему на Руси большинство значимых городских или монастырских храмов посвящены Успению Пресвятой Богородицы?
Ну, в домонгольское время это было не так. По образцу Константинополя у нас главные храмы посвящены были Христу, да, как премудрости Божией. Это Новгород, это Киев, это Полоцк. И это другие некоторые города. Мне кажется, что с возрастанием в христианской жизни именно завершение, как, если хотите, успех, как совершенный успех в пути ко Христу, Пресвятой Богородице, как образец, как та самая икона для всех, для нас, вот стал очень важным и милым для русского сердца. И Матерь Божия, которой мы все усыновлены, через Иоанна Богослова, да, вот через эти слова на кресте Христа, «Се сын твой», и мы ощущаем ее и своей матерью, заботящейся о нас. Это все равно почитание Христа, которого она родила. Вот, но это размышление, скажем так, о своей духовной судьбе, нас, христиан. А тогда и Успенский собор в Кремле, Успенский собор в Троице-Сергиевой Лавре, Успенский главный храм, допустим, Псково-Печерском монастыре, посвященный Матери Божией, Смоленский собор, Новодевичьем монастыре, встретить у него Владимирской иконы Божией Матери в Сретенском монастыре и так далее, и так далее. Смоленский главный кафедральный собор, Адигитрии тоже, Смоленской иконы. Это вот потому что мы, наши предки точнее, научились жить по-христиански и полюбили Матерь Божию.
Ну, как-то, читая отечественную историю, не всегда убеждаешься, что научились. потому что...
Ну, это же борьба, это процесс. Знаете, я вам скажу, как я это понял. У меня есть друг с детского сада, с которым потом учились в одном классе в школе. И в классе в первом, наверное, я пригласил его и других, или во втором, к себе на день рождения. Он пришел с цветами. Я ему говорю: слушай, ты что, мальчику не дарит цветы? Он говорит: Дуля, это твоей маме. Говорит: Наталья Андреевна, поздравляю вас. И я был так потрясен, и мне это было так приятно. И это было так правильно, и ей это было так приятно, потому что никто этого не сообразил. Понимаете, вот если ты почитаешь сына, ты не можешь не почитать его мать. Значит, что-то у тебя не так с твоей любовью к сыну. Это нормально. И, кстати, вот эта борьба с почитанием Пресвятой Богородицы, которая ведется в таких протестантствующих умах, когда вот такое нарочитое отрицание, да, она ведь связана с, ну, с нашей точки зрения, неправильным почитанием самого Иисуса Христа. Это нормально, когда ты входишь в семью Иисуса Христа, да, когда ты ему и брат, и сестра, и матерь, да, и когда он не стыдится тебя называть братом, как мы апостола Павла читаем, как же не почитать его Пресвятую Богородительницу? В ответ на почитание Пресвятая Богородица явила огромное количество икон чудотворных на Руси, огромное количество икон. И для каждого человека, который ищет Христа, есть икона, через которую Пресвятая Богородица открывается. Она присутствует в жизни верующего человека. Иконы как откровение, но прежде всего Владимирская икона Божией Матери, перед которой ты стоишь, конечно, как перед вот просто открытым окном в небо. Откуда на тебя глядит Пресвятая Богородица? Но у нас у каждого есть такая икона, любимая. Вот иконы как откровение о том, каким может быть человек, недосягаемо, но как направление движения. Вот Матерь Божия – такой человек.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания.
Храни Господь вас всех. До свидания.
Седмица на радио «Вера».